Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Потемко, и тема нашей сегодняшней передачи – скрытые латентные формы ограбления через эмиссию доллара. Чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили профессора Академии геополитических проблем Анатолия Аслановича Отерба. Анатолий Асланович, здравствуйте!
Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, зрители!
Да, мы с вами в прошлых передачах говорили, что доллар – это самое страшное оружие, которое позволяет мировой финансовой олигархии скупать все активы за счет фактически напечатанных бумажек, и тем самым мировая финансовая олигархия все больше и больше захватывает доминирующую роль над нами. Но дело в том, что ведь это все происходит не просто, это происходит за счет неких механизмов скрытых, которые мы не видим. Анатолий Асланович, с чего мы начнем?
Начнем с того, что бумажки эти печатают, но уже бумажки составляют не более 0,5% от общего объема создаваемых ими денег. Создаются уже последние годы именно деньги, значит, нематериальные, в виде цифр компьютерных. Себестоимость, которая существенно ниже даже, чем бумажные деньги. Это первое. Четко надо понимать, что уже практически деньги тоже эволюционируют. Также вот именно эволюция привела доллар к тому, что он стал фиатным. Во-первых, надо понимать, что фиатный доллар стал он таковым с 1971 года всего лишь, и он единственная фиатная валюта, ничем не обеспеченная. То есть мы с вами должны все время объяснять, пока люди не привыкли к тому, да, к определению, что такое современный доллар, давайте опять сформулируем, что он такое из себя представляет. Это всего лишь некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентом. А уже дальше в обмен на этот доллар люди отдают обмен, его обменивают на продукцию свою, произведенную ими продукцию. И мы с вами уже должны четко сказать, объяснить людям, уже пару раз с вами об этом говорили, о том, что люди создают продукцию, тратят на нее годы жизни, а те, которые создают деньги в виде компьютерных цифр, тратят на это мгновение. То есть главное, что крадут с помощью фиатных денег, это, конечно же, время. Ну, а то, что говорят еще ресурсы, там отдельные материальные ресурсы и так далее, это уже, наверное, по мне, во-первых, вторично. Самое ценное, что крадут, при этом это время, невосполнимый ресурс. Теперь, как это осуществляется? Уже не только механизмы, но и инструменты. Механизмы – это мировая финансовая система, мощная, в ней много разных, значит, структур, из которых она состоит. Сейчас всю архитектуру этой мировой финансовой системы мы описывать не будем, как она функционирует. Ну, отдельные элементы этого механизма, принципы функционирования мы с вами сегодня обсудим, если вы позволите.
Да, конечно.
Начнем с того, вообще, как устроена мировая правильная экономическая система. Начнем, вы видите, пожалуйста, на экран первый файл, который я вас просил вывести. Как должна быть устроена мировая правильная экономическая система? Значит, с чего все начинается? Знание и политическая воля создают финансово-банковскую систему, в том числе и фондовый рынок, создающие деньги, в том числе эмиссионные, создающие инвестиционный капитал. Очень нужно необходимо понимать, что деньги обладают энергией созидательной, и энергия денег возникает только уже тогда, когда они преобразуются в инвестиционный капитал. А до этого они только являются, значит, инструментом, обслуживающим товарообмен. Инвестиционный капитал, в первую очередь, создает науку и технологии, сырье, энергию, транспорт, производство. А производство создает товарную массу. Товарная масса, на товарный рынок попадая, создает промышленный капитал, который образуется в ценной бумаге в основном и опять попадает в систему, финансовую систему, уже расширяя ее, увеличивая объем финансовой системы. Вот так как бы функционировала система раньше. Да? Но со временем несколько изменилось. После того, как доллар стал фиатным и возникли особенно нематериальные активы, принцип функционирования системы изменился. Вот так она выглядит, система сегодня. Сегодня покажите второй слайд, пожалуйста, представьте. Вот первый слева, если вы видите, значит, эллипс, самодостаточная система. Все, что касается финансов, да, банковская система, финансово-банковская система, эмиссия денег, инвестиционный капитал и так далее – они уже не создают экономию, да, вот эту товарную массу, науку и развитие создают, а это самодостаточная система, в которой внутри себя создает капиталы и скупает все остальное. Вот наши экономические гуру, которые наши российские, они утверждают, что инвестиционный капитал не идет в, и капитал не идет в экономику, потому что там невыгодно. А вот эта система, она же не сама образовалась. Дело в том, что систему создали такую специально, для того, чтобы остановить вообще развитие. Остановить развитие на основе римского теории, созданных римским клубом. Ну, это уже отдельная тема. В римский клуб, если, значит, доберут наши слушатели, те, которые не знают, что такое римский клуб, найти его, что такое, что он пропагандирует, римский клуб и так далее, несложно, если в поисковике набрать словосочетание «римский клуб» или теории доклады римского клуба. На основе этих докладов говорится, что ну, количество людей слишком большое, растет, значит, на земле растет, развитие человечества нужно останавливать, государство как таковые институты, государство лучше, значит, ликвидировать для того, чтобы создать единое как бы мировое правительство, чтобы управлять человечеством было проще и легче. То есть развитие, главное остановить развитие. Но они же создают еще и деньги, да? Им же надо создавать тем, которые продвигают это. А деньги им нужны для реализации своих проектов, такие как, ну, например, глобальная вот, пандемия. Надо было реализовать этот проект. Это дорогостоящее очень мероприятие, согласитесь. Глобальную миграцию тоже их проект. Для того, чтобы ассимилировать народы, чтобы утратили они свою культуру. И ценность государства как ценность, чтобы у них не существовало. Вот то, как они создают деньги, является, наверное, одним из... Тут уже то, ответ на ваш вопрос. Механизмы, инструменты создания денег. Такого рода, значит, они создаются, именно вся система настроена на то, чтобы у них была возможность создавать деньги в безинфляционном режиме. Но мы не будем говорить о том, как, значит, экспортируя инфляцию, они, значит, создают. А вот как они внутри у себя в системе создают деньги, технологии создания денег в безинфляционном режиме. Рассмотрим с вами один из вариантов. Покажите, пожалуйста, третий слайд. Выведите на экран. Вот здесь вот показан всего лишь один. Вся мировая финансовая система, она подконтрольна мировой финансовой олигархии, и в ней даже мухи не летают без ведома хозяев системы. Правила системы определяют они же монопольно. И главное, значит, на чем базируется их могущество? На умении в безинфляционном режиме создавать денежную массу в любом объеме для реализации всех затеянных ими проектов. Так вот, одна из схем, такой существует инструмент, финансовый инструмент, как беспоставочные фьючерсы. В чем заключается его суть? Ну, например, возьмем самые, значит, фьючерсы на нефть. Там договариваются о продаже фьючерсов нефтяных, но саму нефть поставлять не обязательно. Но сегодня договоримся с вами о том, что вот через месяц я с вами рассчитаюсь, я у вас покупаю фьючерс, а через месяц мы с вами должны рассчитаться, но просто цена, кто из нас заработает. Если цена на нефть упала, то я как продавец вам доплачиваю за разницу. А если она выросла, то вы мне платите разницу. То есть биржевая игра фактически. Но есть еще один нюанс. При заключении такой сделки, значит, должна пройти предоплата в 10%. Вся система эта подчинена мировой финансовой олигархии, эмиссионный центр в том числе. И фактически все, что происходит внутри этой системы, это деятельность, скажем так, перекладывание денег из одного кармана пиджака в другой и обратно и так далее. Вот видите, наверху эмиссионный центр. Банковские группы, одна банковская группа, другая тоже подчинена им, у которых деньги. Банковским группам подчинены и брокерские конторы тоже. И вот два брокера на бирже. Так, значит, встречаются два брокера. Один продаю, говорит, фьючерс, ну, условно, на 10 миллиардов или, значит, нефтяных фьючерсов на такое-то число. И второй брокер говорит, покупаю. Сделка произошла. Значит, в одну сторону ушло товарной массы фьючерсов на 10 миллиардов, а в другую сторону 10% от этой суммы денежной массы. Через секунду зеркальная сделка происходит. Другой брокер покупает, этот продает. Абсолютно зеркальная может быть сделка. В одно мгновение на рынке появилась товарная масса на 20 миллиардов долларов. Фьючерсов, можно и на 200 миллиардов, как договорятся они. Ну и 2 миллиарда денежной массы уже в безинфляционном режиме, потому что товарная масса, которая абсорбирует, и уже существует. Вот возникло, это уже возникли. И деньги, и фьючерсы принадлежат пока системе. Но хозяева системы, ниже на бирже, начинают эти деньги, фьючерсы продавать, извините, так называемым инвесторам, биржевым игрокам уже. Не брокер внутридействующим, а тем, кто держит. А причем в режиме интернет-трейдинга. Сейчас биржа же, она же на все, в режиме реального времени, на всей, по всей планете она работает. Представляете, сколько клиентов. Но при этом стоимость этих фьючерсов, сдувать их стоимость и надувать, они в режиме надутия пузыря, их покупают эти самые так называемые инвесторы, довольные, и пытаются заработать на росте в процессе стоимости этих фьючерсов в процессе надутия пузыря. Но когда вот сдуваться будет пузырь, знают только они, эти брокеры, поскольку они являются и этим, обладателями информации, инсайдерами являются они. И перед тем, как они же не все свои продают сразу фьючерсы, а, скажем, половину фьючерсов продали, а вторую начинают продавать на пике, они знают, завтра или послезавтра начнут сдувать пузырь, и они в самый последний день на пике их стоимости начинают продавать свои фьючерсы. А у них еще, им же подчинены, у них тысячи этих так называемых гуру экономических, плюс им подчинены, они контролируют все основные средства массовой информации, и все эти начинают обсуждают суть происходящих. И когда эти начинают продавать фьючерсы, там, цена немножко, может быть, начинает снижаться, все-таки эти гуру начинают, и средства массовой информации, говорят, вот сейчас происходит коррекция рынка, сейчас надо покупать. И, значит, наоборот, эти так называемые инвесторы покупают. А эти продают, успели продать все свои фьючерсы условно. Но когда уже приходит время, когда эти уже все продадут свои фьючерсы, у тех же тоже платежи надо, да, надо осуществлять. И когда это начинают тоже продавать, видя, что слишком много фьючерсов уже в этих появилось на рынке, не понимая, что сейчас сдувается пузырь, они тоже начинают продавать, но в это время возникает сдутие пузыря. Кто при этом страдает? Что происходит при этом? Когда эти продавали свои фьючерсы, то есть они не только фьючерсы продают, они и споты, другие, значит, мусорные облигации. Основной объем, оборачивающийся на фондовых рынках вообще, это мусорные облигации и вот эти фьючерсы, все это нематериальные активы. Ну, это, об этом тоже надо сказать. Суммарный объем оборачивающихся на фондовых рынках этих деривативов, они многократно превзошли уже давно суммарный объем оборачивающихся в мире товарной, физической товарной массы. Да и вообще стоимости всей мировой экономики и всей мировой товарной массы, которая формализована. Когда они, значит, продали свои фьючерсы, они же продают, вверх уходят деньги к хозяевам системы, а внизу оказываются фьючерсы, стоимость которых сдувается. Не только фьючерсы, всех фактически инструментов, которые котируются на бирже. Вот это и называется так называемый кризис. Кризис для кого он кризис? Для тех, кто скупил эти, значит, инструменты, акции, споты, фьючерсы и так далее. Для них кризис. Но те, кто уже деньги-то ушли наверх, что происходит в условиях кризиса? Стоимость того, активов в мире снижается, то есть падает, поскольку денег для этого обслуживания не хватает, денег становится дефицитом, они ушли наверх, при этом они еще и эмиссию денег сокращают. Что начинают они делать тогда эти товарищи сверху, которые организовали, по сути, этот кризис? Подешевевшие в мире кредиты, то есть активы начинают скупать. То есть каждый кризис, Михаил, это для бенефициарами кризисов являются именно хозяева мировой финансовой системы. Вот этого понимания у нас нет. У нас же когда кризис, как у нас наши самые экспертные братья говорят, у них кризис, все, они там сдохли, все умрут, все погибнут, потому что у них кризис. А кризис не у хозяев системы.
Не у них кризис. Это не у них кризис.
Для кого-то кризис, а для кого-то наоборот. Извините. То есть для них кризис – это и есть главный доходный, значит, этап. Как только заканчивается кризис, то есть в условиях кризиса начинается скупка мировых богатств. Вот как они богатеют. То есть средний класс – исчезает в этой ситуации, то есть сокращается объем среднего класса, эти богатые эмитенты денег богатеют, средний класс пополняет количество бедняков, бедного. Так что вот вы понимаете, как происходит исчезновение среднего класса. Чтобы вы понимали, каков, например, объем соотношения физической экономики и вот этой экономики пузырей, в которых котируются фьючерсы, всякие там споты, разные механизмы, мусорные облигации и так далее, мы можем продемонстрировать на рынке, скажем, нефти. Покажите, пожалуйста, четвертый слайд, вы светите. Вот здесь соотношение 95% и 5%, видите, да? 95% – это физическая нефть, объем физической нефти, торгуемой на мировом рынке нефти. 95% составляют фьючерсы на нефть. Представляете, да, какая разница?
Да,
то есть,
да.
Во-первых, создание нефти, да, как продукции, и создание фьючерсов. Себестоимость, вы представляете, какая у них, у нас как разница себестоимость физической нефти и себестоимость фьючерсов, которые такие же циферики, как и доллары, которые набираются на компьютере. Но что самое интересное, если мы вот эти 5%, которые физической нефти, возьмем за 100%, у России в этих 5% никогда больше 10% даже на пике ее самое продажи присутствия на рынке нефти не было. Максимум 5%, в среднем 5% и того. А сейчас и того меньше. Если мы, следовательно, доходность России на рынке нефти составляет в лучшем случае 0,5% вообще. Но эффективность экономической нефти, и эффективность экономической фьючерсов на порядок разнится тоже. Вы себе представляете, сколько они денег создают? Они создают и имеют деньги, мировая финансовая олигархия. А мы же их же деньги зарабатываем. Вот она разница. Мы с вами на предыдущей передаче обсуждали вопрос эффективность. Вот она, где эффективность и кроется, вскрывается. А ведь это только нефть. Биржевых товаров там около 15 видов. И на всех вот такая картина.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Печально. Анатолий Александрович.
Это не печально, это вопрос. Можем ли мы при такой понимании экономики, да, что мы, нашим, чем же мы гордимся? Тем, что мы продали столько-то нефти или столько-то газа. А это разница, что нефть, что газ, разницы никакой нету. Это наш предмет нашей гордости. И гордясь вот этим, при таких условиях, мы можем их одолеть в политической конкуренции, в политэкономической конкуренции.
Никогда.
О чем это говорит, по-вашему? О необходимости пересмотра вообще понятий даже и экономика раз, экспорт, понятие экспорт два, да и вообще экономические науки три.
Да. Анатолий Асланович, вот все, что вы сейчас сказали, это глобальные надгосударственные функции. Вот. Но доллар же он действует и внутри стран, влияет на его внутреннюю политику, на внутреннюю экономическую политику. Вот хотелось бы раскрыть способы.
То есть, кто влияет, вы хотите выяснить, как
да,
влияет?
Да, да.
Не, ну, если у них есть возможность влиять, они настолько в денежном плане доминируют, если мы не понимаем, как мы должны с ними конкурировать. Но мы сейчас находимся с ними уже не просто в условиях экономической конкуренции, мы с ними уже вошли в условия военного противостояния. И в условиях военного противостояния тот, у кого больше денег, тот, наверное, и создаст больше оружия и более качественного оружия. Правильно?
Абсолютно согласен, да.
Это первое. Но мы при этом как бы находились в их системе, да, как мы определяли курс даже рубля относительно доллара, до сих пор продолжаем определять курс рубля относительно доллара. Правильно ли это? Тоже. Почему именно курс рубля должен зависеть от доллара в данной ситуации? Ну, в общем, на эту тему можно много чего говорить. Если мы все-таки занимаемся тем, что зарабатываем их деньги, то от того, как причем мы заработанные деньги тоже можем реализовать только на то, что они нам позволят на них купить. Вот это уже, вы понимаете, как они влияют на нас. Какие механизмы влияния у них на нас есть? Масса разных. Я уже не буду говорить о том, что они продвигают, скажем так, демократию. Что такое демократия? Да? Когда процесс начался, помните, вообще процесс деколонизации мира? После войны.
После войны, да, 60-50-е годы.
60-е годы, деколонизация мира. Мы это освобождение мира от колониального ига. Да, от колониального физического ига мира освобождали. Те колонизаторы с плетками в пробковых шлемах исчезали. Но вместо этого демократизация пошла рынка. Но демократия она, что вас признали демократом, вы должны были признать доллар как инструмент, обслуживающего, на который вы должны были обменивать свою продукцию. Но начался этот процесс, во-первых, это касалось колонизированных стран. Но после того, как доллар стал еще фиатным, первая товарная масса, которая обслуживала доллар, это Киссинджер приехал в 1973 году в Саудовскую Аравию и с королем Фатхом договорился о том, что арабы будут продавать свою нефть только в обмен на доллары. Ну почему именно нефть? Потому что объем торговли нефти как товарной массы, суммарный объем нефти был самый большой. Но на тот момент вот объем нефти только выполнял и был обеспечением доллара. А сегодня мы с вами видим, каков объем физической нефти и каков объем разных инструментов других созданных. И не только нефти, да, физическая, но помимо нефти там и масса других товаров, которые на бирже котируются, и на фьючерсы под корой создаются. Вот это объем денег, который они способны создавать. Так вот, именно умение создавать в безинфляционном режиме востребованные всеми денег является их, но не только денег, и контроль над мировой финансовой системой является тем, что обеспечивает мировой финансовой олигархии возможность доминирования на мировом рынке, то есть вообще в мире. Вас Трамп не дали, как позавчера, вступил в должность и сказал такую серьезную инаугурационную речь. Но свою главную задачу он озвучил гораздо раньше, где-то месяц назад еще, когда он сказал, что я не позволю никому уйти от доллара. Вот она главная цель, как забыл. А то, что он озвучил в инаугурационной речи, это, конечно, создание Великой Америки, которая является и будет являться дальше базовым государством или субъектом, который будет обеспечивать мировой финансовой олигархии статус доминирующей в мире силы.
Хорошо. А вот можно ли рассматривать экспорт инфляции в другие страны, как тоже какой-то скрытый латентный механизм?
Ну, там механизмов много. Вот тоже экспорт инфляции существует. Но главное, когда это происходит, это вот тоже мы с этого с вами начали. Если вы создаете свою валюту через покупку доллара, то вы должны же иметь еще зарезервированный доллар. Вы в объеме имеющихся у вас валют можете имитировать деньги. Но имеющиеся валюты, они выведены из оборота. Условно наши резервные составляют условных, под обеспечение которых мы создали рубли, условно 150 миллиардов долларов. Да? Вот это на 150 миллиардов мы вывели из оборота, и на эту сумму, поскольку они выведены из оборота, законсервированы, на эту сумму они имеют возможность осуществить дополнительную эмиссию денежной массы в безинфляционном режиме, потому что эта сумма же у нас законсервирована. Вот это одна из технологий создания. Ну, плюс вы же видели с вами, сколько они инструментов создают на триллионы, на десятки триллионов, уже сотни триллионов долларов разных инструментов, под которые осуществляется эмиссия долларов. А другой процесс, а сколько времени, как долго это может продолжаться? Трудно сказать. Они создают сейчас новые механизмы какие-то, криптовалюты. Но понять, как криптовалюты работают, еще до конца не совсем понятно. Но если существуют шлюзы конвертации криптовалют в реальные деньги и обратно, то очевидно, что криптовалюты – это тоже инструмент под контролем мировым хозяином, то есть мировой финансовой системы. Потому что без их ведома там ничего в этой системе не возникает. А шлюз – это вход в систему.
Хорошо, Анатолий Асланович, я думаю, мы сегодня вскрыли только верхушечку айсберга, тех скрытых механизмов, которые позволяют
Вы знаете, чего я боюсь вообще? Да. Вот то, о чем мы с вами говорим, нудно, наверное. Да? Это слишком длинная цепочка. И мы не перегружаем ли мы вообще слушателей, да, зрителей вот этими нашими нудными разговорами о этих механизмах и инструментах.
Я думаю, что пытливые надо, умы наших слушателей…
Мне бы интересно было узнать у тех, которые, значит, эти программы наши, значит, выкладывают у себя вот уже «Авроры», выяснить. Мне очень интересно знать.
Хорошо.
Есть ли зрители, уменьшается ли количество зрителей или же увеличивается, тоже мне интересно.
Ну давайте, чтобы не перегружать наших зрителей, мы на этом закончим нашу передачу. Спасибо, товарищи, всего доброго, до свидания.
Спасибо тем, кто дослушал нас.